Подкасты «Радио Свобода».
Привітання, ви глядаєте канал «Свобода преміум». З вами президент Дмитрий Гурнєвич, а сьогодні мій гость Валерій Сахарчик, представник об'єднаного переходного кабінету по питаннях національної безпеки і оборони. Привітання, господар Валерій.
Вітаю, шановне господарство.
Валерій Степанович, давайте поговоримо про те, що відбулося на гэтых выходных у Росії. Весь світ про гэта говорить, і там нечакано просто білоруський акцент виліз. Про гэта пазней. Спочатку скажіть, от на вашу думку, що відбулося? Гэта був сапраўдны некі марш прыгожана на Москву, ці гэта некі розыгрыш російських спецслужбаў?
Я прошу пробачения, я вельми люблю родную мову и за все это размовляю, коли есть можливость, але покольку моя головная аудитория – это войсковцы белорусские, и каб лепш донести до их усе сенсы, я дозволю себе сегодня размовлять по-российски.
Абсолютно.
Я считаю, что это был классический военный мятеж, поскольку система государства на России крайне неэффективная. Это был длящийся конфликт между частной военной компанией «Вагнер» и руководством Министерства обороны. Давно нужно было обратить на это внимание, давно нужно было урегулировать этот конфликт, но никто этого не сделал. В итоге получилось то, что получилось. Кроме всего прочего, «Вагнеровцам», как и остальным частным военным компаниям, предложили до 1 июля подписать контракт с Министерством обороны, поскольку Пригожин видит абсолютную неэффективность работы Министерства обороны, презирает руководство Министерства обороны. Конечно, он отказался это делать. Ну и далее вот случился такой конфликт. Самое грустное, наверное, для России, что весь мир увидел абсолютную неспособность системы государственного управления России функционировать в кризисной ситуации. Ну, как бы то ни было, пусть их там 25 тысяч. Вагнеровцев. Но это всего 25 тысяч для огромной державы, которую они там называют, что она решает вообще политику мира, делает погоду во всем мире. На Москву пошло там, по некоторым оценкам, 6, максимум 7 тысяч. И ни одна воинская часть Министерства обороны не взялась их останавливать, противодействовать им. Ни одна силовая структура, никто на их сторону начали переходить. Все, это говорит о том, что прогнило все до основания, что коррупция российская разъела эту государственную систему. Мы увидели Путина жалкого, перепуганного, который начал там говорить какие-то глупые слова. Путин просто опозорился на весь мир, показал свою слабость. Я никогда не поверю, что это какая-то инсценировка. Для чего? Чтобы вот показаться всему миру, что ты опущенный пахан. Да, Россия живет по воровским законам. Все это знают. Пока ты альфа-самец, пока ты пахан, тебя уважают, слушают, что-то делают. После того, что сейчас произошло, о чем можно разговаривать?
Але по сутности Путин перемог у этой спрэчцы, потому что пропоновали некую там амністию, пропоновали все равно подписывать вагнеровцам домову с Министерством обороны, а самого Пригожина нібито высылаюць у Беларусь. Атрымывается, Путин без ніводнага стрела расправился с приватной армией, якая фактично як адзіная воевала в Украине супраць украинцев.
Я бы не торопился с такими выводами. Мне почему-то кажется, что мы сейчас присутствуем в антракте этого спектакля и что следующее действие еще впереди. Давайте немножко подождем. Никто не знает на самом деле содержание договоренностей, которые произошли между губернатором Тульской области, который организовывал все Дюмин, и Пригожиным. Никто не знает, куда поехал Пригожин, никто не знает, чем занимается и он, и его армия. Давайте немножко подождем. Да, на самом деле эта армия была самой эффективной, и она вполне могла бы противостоять, наверное, всей российской армии. Я слышал шутку вчера, она мне очень понравилась. Хронология отрицательного роста вооруженных сил Российской Федерации. В 21 году это была вторая армия мира. В 22-м году это была вторая армия Украины, а на настоящий момент это вторая армия России после армии Пригожина.
Вы узгадали, да, речи про перамову, про роль Дзюмина, это был ахоуника Путина, который зараз губернатор Тульской области, а ли вы не узгадали про Лукашенко, про его говорить, наибольш, конечно, в Беларуси пропагандисты. Как вы думаете, какая была реальная его роль в этих перамовах?
Я думаю, что роль его была очень скромной. На самом деле его допустили к участию в этих переговорах, поскольку разыграли такую красивую картинку. В любом случае нужна была какая-то территория, куда нужно дать вагнеровцам отойти. Потому что понимали, что если оставить все так, как есть, это неизбежно вызовет какое-то силовое столкновение и большое кровопролитие. Беларусь, традиционно укрывает у себя преступников, людей, которые у себя на родине совершали преступлений, там, начиная с Бакыева и кучу-кучу таких еще персонажей. Поэтому вспомнили про Александра Егорыча, предложили ему, ну а он очень любит, когда кто-нибудь про него вспоминает и обращает внимание, поэтому он, конечно же, согласился. Я не верю, что он сам надеется, что придет Пригожин со своей армией или наберет новую армию в Беларуси, будет его защищать. Пригожин уже предал неоднократно, он предал Путина. Что ему помешает предать Лукашенко? Если на самом деле Беларусь вот влезла в эту всю ситуацию, ну вот в последнее время как-то Беларусь влезает всегда во все, где есть какая-то грязь, какое-то предательство, какие-то темные инсинуации, ничего хорошего Беларуси это не дает, это очередные опасности. Если придут вагнеровцы в Беларусь, что будет хорошего от этого? Это мина замедленного действия, которая когда-то взорвется неизвестно чем. Но я считаю, что в любом случае мы увидели просто, что один король голый, второй король голый, все их хваленые вертикали ни на что не способны. Как только начался минимальный кризис, все поулетали в Дубай, в Турции и в Майами. Никто не хочет защищать Путина, точно так же никто не захочет защищать Лукашенко. Путин хотя бы дает воровать своей команде, а Лукашенко что дает? Всех запугивает без конца, щемит, собирает на них досье, а ворует только его семья и остальным, если дает, то совсем по мелочи. Поэтому в Беларуси все это будет гораздо быстрее. И шансов нет у белорусской системы устоять в кризисной ситуации.
Як на вашу думку, это ось поплывает знаходження, коли, конечно, з'явится Пригожин або нават вагнеровцы у Беларуси на настрої белорусской армии, в уголі на силовиков?
Во-первых, ну, я владею информацией, что очень многие люди в белорусской армии давно уже думают, понимают, что вот этот ориентир, который задал Лукашенко, что вот Россия наш старший брат, мы должны брать там пример с России, мы должны двигаться к ней, объединяться. Люди уже давно видят, что что-то не так. Россия проигрывает войну. Россия не смогла сделать ничего в Украине абсолютно. У России рушится экономика. Россия стала страной-изгоем в мире, а президента ее на президента выдали ордер Международного уголовного суда, и все страны мира говорят, ты к нам не лети, потому что мы тебя арестуем. Что это такое? Куда идти? Зачем идти? У нас замечательная страна, у нас прекрасная нация, мы справимся со всем сами. Можно посмотреть на Чехию, например, как они быстро и эффективно провели реформы после падения коммунистического режима и каких результатов добились. Стран таких много. Зачем опять изобретать велосипед? Почему не взять пример с тех, у кого получилось, и получилось классно? Да, нужно какие-то национальные особенности добавлять. Да, нужно во главу угла ставить свои национальные интересы, конечно же, и ни под кого не ложиться. Но это абсолютно реально. В современном мире стране быстро, эффективно перестроиться и стать нормальной, успешной страной. Зачем эта азиатская деспотия? Зачем эти все глупости? Если придут вагнеровцы в Беларусь, это будет огромное количество конфликтов, это будет огромное количество преступлений, и ну вот точно ничего хорошего никому это не даст. И еще быстрее белорусская армия поймет, что нужно как можно быстрее закрывать границу с соседом с востока и что-то делать самим.
Не выключается, что это может быть некая инсценировка для того, как позднее напасть с полночи на Украину? Знову же, такие это трошки конспирологичные теории, але что это сделано наумисно, как позднее накировать вагнерцу просто в Украину?
Вы можете себе представить, что Путин заплатил такую цену, опозориться перед всем миром, стать опущенным перед всем миром, чтобы там вот эти вагнеровцы напали с территории Беларуси куда-то. Если бы они были способны напасть, они бы давно уже это сделали. Для этого не нужно было позориться на весь мир.
Просто после того, что они год ничего не могут сделать в своей Украине, в принципе, они уже и так мощно сгандились.
Я бы говорил, на самом деле вагнеровцы воевали эффективно.
И я кажу про Путина, про армию регулярную российскую.
Да, и ну, так получилось, что цвет российской армии Путин положил в первые месяцы войны. Воздушно-десантные войска понесли потери свыше 90%. Бригады специальных операций. Не осталось никого, кто начинал войну. У меня есть информация, в выпуске Рязанского воздушно-десантного училища 21 года пооставалось в строю из 100 с лишним человек в роте по 8, там, по 10 человек офицеров. Все остальные погибли.
Чим это есть отказ на питание, чому никто не спинял марш Пригожина, а проча экскаватора на трассе. Скажіть ще, калі ласка, на вашу ось, поводлі вашої інформації, як шмат сьогодні білорусів може бути увогалі у ПВК «Вагнер»? Громадян Беларуси.
Ну, никто не знает достоверной информации. Мы питаемся слухами. Там у меня было несколько контактов с людьми, которые рассказывали, но они тоже говорили о том, что они видели своими глазами. Это небольшой круг общения. Я предполагаю, что достаточно значительное количество белорусов там находится просто потому, что в Беларуси нет нормальной работы. Я вот общался, например, я когда в Эмиратах работал, у меня было много пакистанцев, пуштунов, которые водили караваны в Афганистан. Ну и разговариваю, вот зачем ты туда ходил? Ты понимал, что тебе угрожает, вы погибали? Он говорит, а мне вообще нечем кормить семью. Мне платили $100 за трое суток, что я схожу и вернусь. Это для нас целое состояние. Да, я ходил. Точно так же у белорусов сейчас нет работы, нет перспектив. В своей стране они не нужны. И для человека, который отслужил, например, прапорщиком, контрактником или даже офицером в вооруженных силах Беларуси, потом оказался на гражданке и понимает, что он вообще никак не может себя реализовать, а тут вроде ему предлагают там 200 тысяч российских рублей в месяц и там всякие красивые рекламные ролики про братство, там про боевой дух, традиции и все такое. Ну, звучит здорово, может, попробую.
Але інформація, наприклад, про те, що ніякі дійсні солдати, бойці сил спеціальних операцій.
Я знаю какое-то количество поименно белорусов, которые там. Но я не знаю общего количества. Я могу только предположение строить, я не думаю, что это
правильное решение. Мне хочу цікавити, это дійсні солдати, которые зараз служать у армии бойцы, или это все-таки те, которые шли
из армии? Нет, это люди, действующего на случай не может там оказаться. Это люди, которые служили ранее. И просто пошли, подписали контракты в надежде заработать денег, ну и там приобщиться вот к чему-то красивому, великому, военному.
Потому что была такая информация, что небыто Лукашенко дал дозвол на отправление некой частки там элитных, скажем, бойцов, которые у голове русский мир. Для него это плюс, потому что он позбавляется от русского мира. Но это снова же плетки.
Я не могу здесь ни опровергнуть, ни подтвердить это. Я думаю, что так могло быть, но я сомневаюсь, что действующие военнослужащие, либо там специалисты силовых структур, которые сейчас служат в Беларуси, пошли бы туда. Ну, мне кажется, что нет.
Давайте зараз поговоримо більше про вашу діяльність в Україні. Ви недавно обвестили про десантно-штурмову роту, про її створення в Україні. І ви самі знаходилися, ви писали про це на Донбасі. Розкажіть більше про це. Яка там ваша місія? Ну, то, що ви можете, зрозуміло, що ваша праця віяна таємницями, але публічно.
Я би з огромним удовольствием розказав вообще все. І прийде время, і все узнають. Мы ведем журнал учета боевых действий, где записаны все действия подразделения, пофамильно, все подвиги людей, которые они совершают. Вот, придет время, народ белорусский узнает об этом. Что я могу сказать на сегодняшний день? Да, мы на самом деле создали подразделение в составе десантно-штурмовых войск Украины. Да, я был идейным вдохновителем, организатором этого процесса. Да, я нахожусь там какое-то время, какое считаю необходимым.
Кто вы там находитесь?
Слушайте, я не могу в роли бойца там выступать, это неправильно. Я делаю то, где я могу свой потенциал использовать максимально и принести пользу делу, как там, так и в других местах. Это подразделение на самом деле является маленькой частью того, чем занимается наш департамент. Ведь чтобы победить, мы должны иметь большую, сильную организацию. В отличие, наверное, от других белорусских добровольческих формирований, мы не делаем ставку на освободительный поход на Минск. Мы не делаем ставку на гражданскую войну. Мы делаем ставку на то, что белорусы не будут стрелять в белорусов. У нас есть четкий план, проработанный, как этого добиться. Я совершенно верю, что он реалистичен. Кроме этого подразделения, у нас есть еще очень мощная система стратегического анализа, очень мощная команда коммуникации, система разведки, система собственной безопасности. У нас есть несколько структур в Украине, кроме боевого подразделения. Я не агитирую никого присоединяться к боевому подразделению. Это серьезное ответственное решение, только каждый человек может думать, на самом деле это высокие риски. Но у нас есть, например, подразделение айтишников, большое, которое в разы больше, чем боевое подразделение, которое выполняет суперважные, эффективные, полезные задачи. Пока для вооруженных сил Украины, далее будет делать все это для нас, когда начнется этап освобождения Родины. Я могу с уверенностью сказать, что тот опыт, который получают там парни, стоит, ну, например, сравнить, это наверняка будет приравниваться к программе полного цикла обучения в Стэнфорде, и в денежном выражении только за само обучение это бы стоило, ну, наверное, $250,000 плюс проживание и все остальное, это дорого. Если есть желающие к этому присоединиться, это замечательная возможность настолько сильно повысить свой профессионализм и узнать вещи, которые вы нигде бы не узнали, да, придется получать скромную зарплату солдата украинских вооруженных сил. Но это не связано с риском, с участием в боевых действиях. Это совершенно безопасная и очень интересная работа в классной команде. Если будут желающие, мы будем рады людей встретить, принять, и люди уже сейчас будут приносить огромную пользу Родине. Ну и у нас еще есть несколько направлений работы, о которых я вообще не хотел бы говорить, поэтому боевое подразделение – это важная часть проекта, очень важная, но ну, все-таки я бы не зацикливался на ней.
Якраз вот до ваших слов про элитарность этого досвіду Карпенков, теперішній міністр, намісник міністра внутрішніх справ, були керівнику Базіка, якраз критикував Зайця учора і казав про те, що він вже готовий почати полювання на полк Каліновського, на різні харугви, і він каже, що у порівнянні з ягоними бойцами це просто діти, які знаходяться на зборах.
Пусть Карпенков покажет, що він способен на що-нибудь, кроме як избивать девушек, студентів і стариков. Вот реально. Я не буду вызывать его на дуэль, как когда-то Вадим Прокопьев вызывал Лукашенко. Я знаю, что он не придет. Но я вызывал брестских ОМОНовцев в августе 2020 года, когда один из них позволил себе какие-то хамские выражения в мой адрес. Ну, у нас была общая группа, там одна. Я вызвал его, я разрешил ему взять с собой четверых товарищей. Ну, они в итоге решили извиниться. Я видел, как они бегали от нас, от народа безоружного, простого в городе Бресте в августе 2020 года. Пусть Карпенков засунет свой язык в какое-нибудь свое отверстие и лучше думает, куда ему деваться, когда все посыпется в Беларуси. Вот мой ответ.
Валерій Степанович, ще питання про вашу діяльність в Україні. Я бачу некоторую дозу критики у ваш адрес, що це до кінця, можливо, неправда, покільки, кабыць на у зоні бойових дій, ви мусите підписати контракт з Збройними силами України, ви мусите мати там ну, некий спеціальний доступ. Наприклад, коли я як журналіст, мене туди не пустять, або любий інший чоловік. Ви можете, от, не ведаю, доказати або сказати, як хто ви там знаходитесь, у вас є некий контракт з Збройними силами України?
Змітер, критика – це коли чоловік може привести якісь аргументи, доказательства. Ну, например, вот этот человек говорил, что я там заработал на погоне, сейчас зарабатываю на этом. Вот если он найдет подтверждение, что я хотя бы одну копейку от кого-нибудь, откуда-нибудь получил, например. Ну, и там ряд еще глупостей он говорил. Но пока это ну, непонятный, глупый базар сколочника. Я вообще считаю, что вот если ты занимаешься делом, то занимайся делом. А если ты дел никаких не делаешь, а просто, извините, бросаешь дерьмо на вентилятор и бульбасрач раздуваешь, то, ну, что тебе можно сказать? Ну, я не имею контракта как военнослужащий ВСУ, я не могу этого сделать. Ну, я немножко другую миссию выполняю, но у меня есть документы, которые мне позволяют находиться где угодно, быть с моими бойцами где угодно и выполнять любые задачи.
Зрозуміло. Скажіть, будь ласка, ви от пару хвилин тому сказали про те, що у вас трошки інша мета, що у одрозненні від полка Каліновського, який хоче йти ніким походом визволяти Білорусь. А про що ви що маєте на увазі?
Ну, я не знаю точно, чего они хотят.
Ну, про нас публично они кажут про то, что
вызволяют. О чем они многократно публично заявляли. Я не считаю это вообще каким-то способом решения проблемы. Даже если бы их там было много-много тысяч и была большая сила, на сегодняшний день все-таки ну, несоизмерим боевой потенциал вооруженных сил, даже просто взять, например, специальных операций Беларуси и полка Калиновского. Давайте будем честными, давайте будем взрослыми людьми. Поэтому бодаться там лоб в лоб – это такая глупость. И еще раз я заостряю внимание, моя полная уверенность, белорус не должен стрелять в белоруса. Это неправильно. Мы должны решить вопрос без гражданской войны. Миру не нужна Сирия в центре Европы. Нам, белорусам, не нужно раскалывать нацию до конца и делать, чтобы еще много поколений ненавидели друг друга. Когда начнутся жертвы, начнутся потери с одной стороны, с другой, потом уже это не остановишь. Это никому не нужно. Я абсолютно уверен, что есть нормальный путь, когда мы можем без войны решить все свои проблемы.
Вот менавіта питання про гэты шлях. Ці ви можете його... Хоць яго абрысы нейкія нам раскрыць, ці што гэта можа быць такое? Бо калі гэта не вызваленне Беларусі, як прынамсі публічна гаворыць Пол Калиновскі, хаця таксама незразумела, кім чынам гэта рабіць.
Вы видите, што происходит, видели, што происходило в Росіі позавчера. Есть вот одна частная военная кампанія, і все вооружённые силы Росіі оказались бессильными і не стали нічого делать. У нас на территории Беларуси сейчас находится около 5000 военнослужащих Российской Федерации. Ну, так, примерно 4,5-5. Возможно, это количество несколько увеличится, если на самом деле привезут ядерное оружие, россияне там добавят кого-нибудь для охраны. Но это не такая большая численность. Мы, белорусы, которые есть сейчас в Украине, сможем сделать так, чтобы выдворить их с территории Республики Беларусь. И сделать это так красиво, эффективно, чтобы наши соотечественники, которые сейчас носят погоны в белорусской армии, увидели, как мы работаем. Я думаю, они раньше увидят, узнают, как мы работаем. И ну, мы сейчас ведем работу. Мы сейчас общаемся. Я сейчас опираюсь на определенную поддержку значительного количества людей, которые сейчас служат в вооруженных силах Беларуси. Дальше это будет только нарастать. По мере того, как будет ослабевать система государственного управления Беларуси, будет слабеть Лукашенко, это происходит на наших глазах и достаточно быстро. У нас все больше и больше тем для разговора будет, и мы в нужный момент все-таки, как бы мы ни отличались в своих мировоззрениях, мы сделаем так, как сделали люди там, в той же Польше, например, сели и договорились. Ярузельский, с Качинским и так далее, и так далее. Это правильный путь. Неправильно раздувать гражданскую войну. Я уверен, что в ответственный момент мы будем вместе с калиновцами. У меня сейчас прекрасные отношения с бойцами-калиновцами. То, что несколько человек в штабе там чего-то думают по-другому, ну, это их дело. Вот с моей стороны точно проблем никаких нет. Я раз 7, как минимум, ездил, предлагал, встречался, не предлагал быть никаким командующим над ними, предлагал свои знания и опыт. Ну, людей там чуть-чуть другие задачи, вот, не буду это обсуждать. Вот, поэтому настанет момент, мы все равно объединимся, мы все равно будем выполнять все вместе, а пока мы учимся работать эффективно, технологично, у нас получается.
Я вас так само хотів запитатися, от шмат білорусів, вони лічать, що найхучіший спосіб визволити Білорусь – це їхати воювати в Україну. Але з іншого боку, білоруські так само діли несуть страти. От під Бахмутом некілька чоловік зовсім недавно загинуло, здається, 5, так? І за год це вже десятки людей, так? На вашу думку, це правильно, що все накеровано на те, щоб зараз бути в Україні і нести так само там страти? Я маю на увазі білоруські діли. Бо по великому рахунку, ну, як кажуть, дякую Богу, що хай якомога більше живих останеться, але ці страти ніхто не замінить пізніше.
Це дуже складний вопрос і дуже неоднозначний. Я всегда был против войны, я неоднократно говорил, это не наша война. И я никогда никого не агитировал к участию в боевых действиях в Украине. Я работаю с людьми, которые приняли это решение самостоятельно, уже оказались там. Сейчас я помогаю им выжить, я помогаю им научиться работать так, чтобы нанести максимальный ущерб врагу и остаться живым самому. Я могу маленький пример привести. Вот сейчас... маленькие звенья от нашего подразделения, ну, вообще, наша рота является резервом командира бригады. Соответственно, ее привлекает туда, где ситуация труднее всего. Ну, две ночи назад, каждую ночь мы работаем, две ночи назад, например, 4 человека из нашего подразделения сорвали штурм российский просто тем, что сожгли танк, и положили 12 человек на удалении почти километр. Ну и все, штурма не состоялась. Ну, нормально, хорошая работа. Я думаю, что правильно двигаться вот в этом направлении дальше.
Уже больше за год война протягивается полномасштабная. Скажите, вот ці у вас есть некие, скажем так, свежие разведданные из Беларуси, менавіта некого офицерского складу, и как у их настрой меняется? Потому что это так само некий показник, так?
Я могу сказать так, что вот у меня много офицеров в команде. Люди еще недавно, там год назад, полтора года назад служили в белорусской армии, когда они ушли в Европу. Первая реакция была от их сослуживцев. Все прервали контакты с ними. Все боялись. Сейчас идет время, контакты увеличиваются, люди разговаривают все более откровенно. Люди задают вопросы, а что делать нам? И я вижу положительную динамику. Я уверен, что она будет идти и дальше. Просто нет шансов долго выжить этим системам, построенным на лжи, коррупции, беззаконии. Они развалятся в любом случае. И военнослужащие – это умные люди, это элита общества. Они анализируют, они думают, они все понимают.
У вас протягиваются некие контакты с Залужным? Мы памятаем сдымок. Максима, зараз нам покажут его на экране.
Я в хорошем контакте с Валерием Федоровичем, да.
А как вы сами оцениваете контрнаступление Украины, которое сейчас отбывается?
Я считаю, что все замечательно. Я, во-первых, я говорю честно, я не знаю никаких деталей. Вот мне очень нравится, вот как везде сейчас в Украине, военнослужащие вот с таким пальчиком. Это то, что любит тишину. Я знаю, что у генерала Залужного есть классный план. Я знаю, что в нужный момент будут введены в бой главные силы, и все произойдет так, как нужно. У меня нет вообще никаких сомнений в этом.
Я еще хотел спросить про вашу так само деятельность в объединенном переходном кабинете. И насколько, то есть, это вот десантно-штурмовая рота, это один, чем сейчас вы занимаетесь? И все-таки у вас есть еще некие иншие направки, про какие вы можете публично, например, сказать?
Ну, так я же перечислил, чем я еще занимаюсь. Я назвал в нашем разговоре достаточно много направлений, о которых я могу сказать, чем мы еще занимаемся. Это подразделение, это маленькая составляющая общего нашего проекта. Мы занимаемся подготовкой кадров сейчас для будущей белорусской армии. Мы занимаемся военным строительством, разработкой документов, потому что мы понимаем, то, что есть сейчас в Беларуси, это настолько архаичное все. Оно сделано по образу подобию России. Ну, как воюет Россия, мы видим. Какие задачи способны выполнять Россия, мы видим. Мы видим огромное отличие от того, что есть, например, в НАТО и что есть вот у России. Я уверен, что мы должны брать пример все-таки из лучших. Мы должны брать на вооружение лучшее достижение. Кстати, мы объединили труд ученых нескольких стран. Сделали производство определенных вещей.
Вы имеете на увазе некий рыштунок военный, или что?
Мы производим классные вещи, которые позволяют наносить серьезный ущерб противнику, и которым Россия не умеет пока противостоять. И это направление не менее интересное, чем действия нашего подразделения в Украине. И мы акцент делаем на этом, и дальше будем развиваться в эту сторону.
То есть это некий белорусский, скажем, ноу-хау, так?
Да, в том числе белорусский ноу-хау. И белорусы сейчас занимаются много чем в Украине, приносят огромную пользу Украине, разрабатывая новые средства вооруженной борьбы.
Есть так само иншие, такие дробнейшие организации, которые занимаются, таким, хочешь, тренировками охотных людей. Это не такие, может, серьезные речи, как вы робите. Те самые Харугвы, Посполитые Рушенни, которые вельми часто Лукашенко сгадывает слово Харугва. Это зараз постоянно, когда он говорит про так званых сбеглых, как он любит сказать. Ви самі маєте дати чинення? Вони часто дякують вам, я маю на увазі ось і господаря Кидишка за допомогу. Яка їх роль тут?
Ну, це замечательний проєкт. Люди займаються хорошим, інтересним ділом. Перше, завжди, коли білоруси об'єднуються, це здорово, правильно? Они собираются, они делают много вещей, кроме того, что учатся там, ходят по лесу, учатся стрелять. Они занимаются историей, они занимаются изучением культуры, традиции, обычаи белорусских. Они проводят праздники национальные белорусские на высоком художественном уровне. Ребята, молодцы, это можно только приветствовать, конечно же. Да, я как могу им помогаю, к сожалению, мало, скромно, хотелось бы больше. Ну, мы движемся в эту сторону. На все проекты, которые я перечислял, в том числе мне пришлось с нуля и команды создавать, и финансирование искать. Это было не так просто. Ну, вроде бы у нас все получается, мы движемся вперед, все хорошо. И, конечно, будем помогать ребятам из Харук дальше. Но я не являюсь их руководителем. Ну, просто мы сотрудничаем. Я уважаю ребят, которые там работают. Они, кажется, ко мне тоже нормально относятся.
До речі, здається, той самий Карпенко, який я вже згадував учора у ефірі одного з телеканалів, він назвав, сказав, які підрозділенні нібито тренуються, як він виразився так, бойовиків. Він згадав про польське спецпідрозділення «Гром», він згадав про Союз, здається, стрілків Литви. Когось ти там ще згадував. Ну, сенс такий, що заходні спецслужби, СБУ ще згадав. Заходние спецслужбы рыхтуют белорусов до переворота в Беларуси.
А до этого они придумали, что я изменил родине, и что меня кто-то купил. Просто у людей настолько убогие фантазии, они судят обо всем по себе. Если они продажные, они думают, что все продажные. Если они ничего не могут сделать сами, а только когда им кто-то что-то даст, с неба упадет, то они думают, все так живут. Первое, я объясняю Карпенкову, что в Европе люди живут совершенно по-другому. Здесь страны функционируют в рамках права. Никто не имеет права готовить никаких там экстремистов, какие-то группы. То, что создавались группы, то, что они ходили в Польше, разрешено любым гражданским людям ходить в тир и стрелять. В этом нет ничего противозаконного. Люди ходили и стреляли.
И в Беларуси стреляют из тира так.
Никакая силовая структура польская, никакие представители государства польского, равно как и литовского и любого другого государства страны Европы, никогда не будет этим заниматься. И мы собираемся вернуть Беларусь в правовое поле. Я первый должен быть примером соблюдения закона от первой до последней буквы. Я никогда не позволю себе сделать хоть что-нибудь противозаконное. Как я буду подставлять руководство страны, которое нас приняло. Как я буду нарушать закон, а потом когда-нибудь требовать соблюдения закона от граждан Беларуси? Это глупость полная. Поэтому мы работаем в рамках права. Поляки, литовцы, все остальные работают в рамках права. Все эти инсинуации и сплетни – это не более чем инсинуации и сплетни. Да, в Украине люди обучаются, готовятся. Да, и поляки, и ряд других европейских стран обучают и готовят воинские части вооруженных сил Украины на основании международных договоров. Но никто никогда не будет обучать просто граждан Беларуси для какой-нибудь там экстремистской задачи. Это полная глупость. Дядя Коля, вы не правы.
І завершаючи нашу розмову, я хотів би спитатися про зворот, який ви записали якраз ось під час так званого походу вагнеровців на Москву. Ви звернулися до білоруських військовців, не тільки ви, там і полк Каліновська зверталася, Слава Ціхановська зверталася. І пізніше, коли це все скончилося, вірно, здається, там 7-8 години, некоторі критикували, що це був такий фальстарт, що все скончилося, а от ви записали звороти і людей збаламуцили. Чи це все ще стається актуальним і до чого мають рятуватися тепер люди, коли, здається, цей поход спинений?
Ну, во-первых, я хотел, чтобы мне кто-нибудь пояснил, кого я взбаламутил и кого я спровоцировал на что-нибудь. Я абсолютно уверен, что затишье, которое сейчас, это просто антракт, что продолжение этого спектакля будет, что дальше будут триггеры, которых никто сейчас не ожидает, будут прилетать черные лебеди, ситуация для Путина и Лукашенко будет ухудшаться и ухудшаться, там каждый месяц, а может быть каждую неделю, и мы совершенно точно должны активно к этому готовиться, чтобы в ответственный момент не допустить хаоса, не допустить кровопролития, обеспечить порядок в стране, обеспечить условия для демократических преобразований в нашей стране. Вот и все.
Дякую, великий вам, Валеры. Я нагадаю нашим глядачам, что сегодня моим гостем был Валерий Степанович Сахашчик, представник Объединенного переходного кабинета по питаниях обороны и национальной безопасности. А для вас в празе працевал я, Дмитрий Гурневич. Вы глядели канал «Свобода премиум». Дякую за то, что были разом с нами. Бывайте и заставайтесь со свободой.
Вы слухали подкаст «Радио Свобода». Усе падкасты «Свабоды» ў інтэрнэце на адрасе свабода.орг.
Штодня, у любы час, у любым месцы, калі зручна вам.
Свабода.орг. Ваша свабода.